ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, Высокопреподобие, дорогие братья и сестры, участники конференции, очень благодарен вам за приглашение на эту замечательную конференцию. Во-первых, хочу поблагодарить вообще вот и Владыку Кириллу, всю митрополию Екатеринбургскую за то великое дело, которое вы делаете, не только проводя эту конференцию, а вообще посвящая Светом Христовым вот, всю Россию. Матушку через свою образовательную деятельность, через свой телеканал «Союз», через образовательные программы, через свои публикации. Вот я должен засвидетельствовать, что как бы, ваши плоды ваших трудов, они значимы вот, для, только для России, а вообще для всего русскоязычного населения мира. Боюсь так сказать, преувеличенно. Хотя это не преувеличенно, это действительно правда. Вот. И мое присутствие я здесь рассматриваю как вот, братский диалог. Более того, не думайте, что если человек приехал из Москвы, и он пришел вещать какие-то истины, о которых вы не знаете. Лично я сюда приехал с набором вопросов, обсудить которые я хотел бы с вами, как людьми умными, знающими, опытными, более чем я. И, может быть, в контексте диалога и сформируются и мои личные ответы, и моя личная позиция. Поэтому мой доклад будет состоять больше из вопросов, чем из ответов. Тема, правда, несколько схоластична. Прецедент как аргумент литургии и благословия. Ну, не пугайтесь этого наименования, все гораздо проще. Церковная жизнь, как некая ткань, соткана из множества различных событий. Богослужения, выступления, беседы, обоснования. И когда мы идем по этому ткани, то многие события приходится обосновывать. И в качестве обоснования очень часто присутствует используется прецедент, то есть некое событие церковное, которое мы берем за основу. Ну, давайте вспомним, как мы рассуждаем друг с другом. Так совершали в России до революции, или так делали в Древней Руси, или так совершают в Византии или на Афоне. Ну, вплоть до Евангелия мы используем прецеденты, чтобы основать свою богословскую позицию. Однако, когда позиции расходятся, то очень часто обнаруживается, что обе стороны используют массу исторических прецедентов, и какая из них, из этих позиций правильная, сложно определить. Стоит вопрос о корректности использования тех или иных исторических прецедентов как аргументов. Вот я в своем докладе предполагаю подумать над этим вопросом. Всегда ли исторический прецедент может использоваться как аргумент в богословской дискуссии и в обсуждении литургических вопросов. Вот главная тема, которую я готов сейчас обсуждать. Конечно, здесь очень удобно для первичного рассмотрения взять раствор литургика, поскольку вся богослужебная жизнь церкви основана на прецедентах. Византийский, Иерусалимский устав, Студийский устав, богатство национальных традиций, византийская практика. Все это преломилось в православном богослужении, и мы об этом что-то более-менее хорошо знаем. Даже важнейшее таинство Евхаристии, оно выстроено тоже по принципу прецедента. То есть мы прекрасно помним, что основанием для него является Тайна Вечеря, совершенная Господом нашим Иисусом Христом. Однако, если мы сопоставим Тайную Вечерю, представим, что мы там оказались, и реальную литургию, мы, конечно, обнаружим больше расхождений, чем сходств. Да? И тем не менее, мы совершенно уверенно, твердо, все без исключения, в этом не сомневаюсь, говорим, что между Древней Тайной Вечерей и Евхаристией полная духовная тождественность. Значит, у нас есть какое-то основание. Основание, которое как бы перешагивает многие внешние моменты, которые вроде бы различаются. Там мы им разрешили в храме, да, на полу. Там, так сказать, не берем там левую руку, там правую руку, там, сказать, там, от святых даров. Мы ведемся совершенно иначе. И у нас все равно есть убежденность, что между Тайной Вечерей и Евхаристией никакого разрыва нет. Откуда у нас этот психологический феномен? Почему мы так убеждены? Итак, уже на этом примере мы можем сделать важный вывод, что использование прецедентов церковной традиции не является просто внешним копированием, воспроизведением какой-то древней модели. Более того, мы имеем в церковной истории массу исторических прецедентов, на первый взгляд даже очень положительных, и на второй взгляд также, но невоспроизводимых впоследствии. Ну, допустим, 40-дневное оглашение крещаемых в дни Великого Поста. Ну, я не встречал, чтобы это сейчас производили. Практика агапы. Или, допустим, практика чин духовного усыновления. Он сохранился даже в наших требниках, но не слышал, чтобы его кто-то использовал. Или некие театрализованные действия, которые имели место в древней богослужебной практике, сейчас уже почти что не встречаются, или даже, скорее, вообще никогда не встречаются. Итак, по каким причинам в одной ситуации церковные прецеденты используются, считаются положительными, а в других ситуациях игнорируются и как бы отмирают, уходят, становятся просто какими-то историческими артефактами? Я, конечно, не берусь ответить на все эти вопросы, но они мне очень интересны. Вот, и хочу, по крайней мере, обозначить некие проблемные точки и, может быть, перспективы их решения. В церковной традиции есть сфера, где аргументация выстроена достаточно четко и понятно. Я эту систему возьму пока что за основу. Я в данном случае имею в виду догматическое богословие. Там для того, чтобы то или иное высказывание, пример, проанализировать, есть четкая система аргументов. Вот она здесь у вас представлена на слайде. То есть, прежде всего, когда мы слышим какое-либо вероучительное высказывание, мы соотносим его со Священным Писанием. Если нашли подтверждение, мы успокаиваемся. Если нет, ищем подтверждение в постановлении Вселенского Собора. Если этого нет, то ищем в постановлениях по местных соборах, имеющих общецерковное значение, общих школ. Вот. Если же, так сказать, и в этом вопросе нам не повезло, то тогда пытаемся выяснить, существует ли по данному вопросу консенсус патрум, то есть единогласие святых отцов. Если же и здесь нам, так сказать, нас постигла неудача, то тогда применяется следующий метод, то есть исследование высказывания и выводы из него соотносятся с неким целостным православным вероучением. Ну, может быть, это непонятно на слух, я сейчас проиллюстрирую это конкретным примером. Давайте вспомним искусство догматического богословия, как анализировалась ересь Аполлинария Лаодикийского. Помните, он предложил такую христологическую модель, что будто бы Христос есть Бога-человек, в котором человеческая природа не обладала полнотой, то есть имелось тело, имелась душа, но без высшей части души, без ума или духа. Вот послушайте, как эту христологическую систему опровергает святой Григорий Богослов в послании к пресвитеру Кледонию. «Если кто понадеялся на человека, не имеющего ума, то он действительно не имеет ума и недостоин быть всецело спасен. Ибо не воспринятое не уврачеванно, но что соединилось с Богом, то и спасется. Если Христос человек, имеющий души, то не имея ума, как мог быть он человеком? Человек не есть животное неразумное. Но говорят, имеется в виду еретики, вместо ума достаточно божества. А что мне до того? Божество с одной плотью еще не человек, а также и с одной душой, и с плотью, и душой, но без ума, который преимущественно отличает человек. Итак, чтобы оказать несовершенное благодеяние, соблюди целого человека и присоедини божество». Вот давайте задумаемся над методом, который применяет святитель Григорий Богослов. Он берет, как бы погружает высказывание Аполлинария Лаодикийского в пространство христианского учения, в антропологию и в сатириологию, и обнаруживает, что и антропология у него, мягко говоря, хромает. То есть человека-то нет. Высшая самооценка человека в уме, ум или дух отсутствует. А значит, не спасен всецело человек. А во-вторых, соотносится с сатириологией, что человек должен быть спасен всецело. А у Аполлинария этого нет. Значит, конечно же, Аполлинарий ошибался. Поскольку он стал сопротивляться общецерковной позиции, то он стал еретиком. Вот. Так вот, этот метод, он как раз, вернее, пятый принцип догматический, да, как бы соотнесение основного высказывания и выводов из него с общей концепцией православного вероучения, он очень часто обнаруживает неудачные высказывания, ошибочные и даже еретичные. Конечно, в литургической традиции вот так четко аргументировать, как догматики, высказывания и опровергать гораздо сложнее. Сложнее составить, как сказать, в Священном Писании литургические моменты, так сказать, освещены очень, так сказать, бледно, фрагментарно. На Вселенских соборах, на поместных соборах, опять-таки, литургические богослужебные моменты отмечались сравнительно редко. Да и в патристике, собственно говоря, вот именно объяснение богослужения, в общем-то, занимаем гораздо меньше места, чем, допустим, аскетическое наследие, догматическое наследие, экзотическое наследие. И тем не менее, материал, конечно же, есть. Вот в связи с таким, как говорится, исходным, так сказать, недостаточностью материала, в литургике очень большое значение имеет древний прецедент, церковный прецедент, авторитетный. Но, опять-таки, прецеденты оказываются вдруг и у одной, и у другой дискутирующей стороны. Как определить, какой из них может приниматься церковью, а какой должен быть отвергнут? Вот в качестве примера рассуждений на эту тему я хотел бы взять очень острые в нынешнее время вопросы. Как раз наша первая часть конференции это подтвердила. Это литургия перед священных даров. То есть вот дискуссия о том, содержимое чаши, после того, как туда погружается священный ад, становится ли кровью Христовой или становится освященным вином. Ну, надо признать, что многие ВК Русской Православной Церкви, ну, точно 17 века, никакой дискуссии по этому вопросу не было. И даже когда появилась известная статья Ивана Алексеевича Карабинова на эту тему в 1915 году, все равно она не вызвала острую дискуссию. Вот, может быть, революционные события, как говорится, смыли необходимость обсуждения тонких богословских вопросов. Может, еще какие-то причины. В 1976 году появляется еще одна интересная статья Николая Дмитриевича Успенского, также, где поднимается эта тема, во многом повторяются аргументы профессора Карабинова. Вот. Но и она как бы происходит, не вызывает большого резонанса. А вот переиздание всех этих трудов в начале 2000-х годов, конечно, произвело такой, можно сказать, взрыв. Вот. И так что этот вопрос нельзя считать незначительным, потому что современная ситуация очень часто в том или ином храме там, священник и диакон стоят у одного престола, да, и один считает, что вино стало кровью, а другой считает, что вино осветилось, но не стало кровью. Это очень серьезное расхождение, его, конечно же, необходимо решить. Но как здесь? Что? И те, и та, и другая сторона имеют исторические прецеденты для обоснования своей позиции. Да? Ну как выяснить, кто из них ближе к истине или, может, обладает истиной? Есть и другие прецеденты, которые как бы засвидетельствованы авторитетом личной святости или же авторитетом того или иного монастыря, которые подталкивает нас к воспроизведению, но мы не понимаем, что там происходит и почему мы это должны воспроизводить. Только ли потому, что тот, кто породил этот случай, произвел это действие, вот, обладает авторитетом, значит, я должен все это повторять слепо. Вот еще один такой дискутируемый пример я хочу привести, а потом в конце своего доклада я попытаюсь предложить, как сказать, перспективы, может быть, если не решение, то выход из этих ситуаций. Это случай из жизни одного известного святого старца. Я думаю, даже многие узнают, кого. Но я не буду называть, чтобы, может быть, никого не спутить. Он приводится в его духовных письмах и звучит следующим образом. «Геранда, что будет с теми жителями Северного Эпира, которые умирают некрещенными? Большинство из них были крещены своими родителями, отвечает старец, воздушным крещением. А многие в тех странах приняли воздушное крещение от нянечек или медицинских сестер в родильных домах. Я знаю случай, когда одна медицинская сестра крестила младенца в тазу с водой, Бог видел расположение этой женщины». То есть здесь вот так спокойно предлагается совершенно новая практика крещения. Воздушное крещение, аэрокрещение. Правда, здесь же известный старец, он, несомненно, великой святости, вот, ведь уточняет, что многие нянечки крестили в тазах. Вот. Но дальше, как говорится, тема уже развивается в другую сторону. Переводчик этой беседы делает следующий комментарий. По греческой практике, если жизни новорожденного некрещенного младенца угрожает непосредственная опасность, над ним может быть совершено так называемое воздушное крещение. Любой христианин или христианка берет младенца на руки и трижды изображает им в воздухе крестное знамение, произнося слова «Крещается раб Божий, имя Лек, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». Если младенец умирает, то он считается крещенным. Если он остается в живых, то по решению Синода Иладской Церкви таинство крещения повторяется над ним полностью. такое тоже, мягко говоря, удивительное решение. То есть если он умер, то значит крещение было действительно. А если остался живой, то значит недействительно. Какая-то такая странная формула действительности крещения, честно говоря, никогда ранее не встречавшаяся, мне, по крайней мере, вот в никаких документах и основаниях. Возникает, конечно, ряд невольных вопросов. Как этот прецедент согласовать со словами Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. А мы вдруг воду самовольно решаем заменить на воздух. Кто нам дал это право? Как мы это можем делать? Мы должны в данном случае довериться Иисусу Христу или авторитету этого старца? Человек оказывается в жесткой коллизии. Мне, как преподавателю догматики, вот этот вопрос уже ставит постоянный, поэтому я вот решил его вынести на конференцию. Вот, как бы сказать, вот что, вот мы вправе вот так вот перешагнуть через слова, через Евангелие, в силу авторитета, или мы не вправе перешагнуть через Евангелие? Идем дальше. Как согласовать так канонические нормы крещения, которые все предписывают, конечно, крестить только в воде? Как согласовать эту идею с описанием древней апостольской практики в Дидахе, учении 12 апостолов, где описываются разные варианты крещения, но все они абсолютно только водные. Вот. Мне кажется, что этот вопрос заслуживает рассмотрения, и как бы, исходя из решения этого вопроса, выстраивание методологии оценки исторических прецедентов. Следующий пример, тоже такой крамольный. С пониманием таинства или освящения, как совершаемого, прежде всего, для отпущения забытых грехов. Здесь мы возьмем классические там, догматические учебники, какие-то старые пособия, там таинство во исцеление души и тела. Если мы возьмем Семена Солунского, у него есть о таинстве или освящении, он тоже, прежде всего, говорит о исцелении души и тела. А в современной церковной практике очень часто это таинство забытых грехов. Люди приходят что, ну, для того, чтобы избавиться от забытых грехов. А поскольку забывать грехи мы умеем очень хорошо, и этому учить не надо, пару сериалов, хорошая банька с пивком, там, и все, и голова чиста, ничего не помнишь. Дальше пособороваться, и все, и можно жить спокойной совестью. Так что ли получается? И эта мысль, она очень популярна, она наполняет храмы дни соборования. Ну, вот, не погрешаем ли мы просто к священнической совести, да, когда вот профанируем и переводим акцент из исцеления души и тела на забытые грехи. И эта идея, кстати, появилась сравнительно недавно. В середине 19 века в письмах Амбросия Оптинского я встретил эту мысль, что да, в таинстве или священии могут проститься забытые грехи, но человек должен поисповедоваться перед этим таинством, помолиться. То есть он должен от себя, от своей личности сделать все, что может. И тогда, конечно, в этом таинстве Господь может подать исцеление, там, прощение забытых грехов. А если человек просто пришел, не зная ни молитв, никогда не читав Евангелие, вот, не имеет, по сути дела, ни веры во Христа, и приходит в этот таинство и надеется, что ему прощаются все грехи, и мы эту идею поддерживаем, то не погрешаем ли мы против истины? Еще один пример такого спорного прецедента, который подталкивает нас к неоднозначным церковным выводам, это из жития преподобного Георгия Хазевита. Ученик преподобного Георгия рассказывает, что преподобный имел обычай в воскресные дни после всеночного бдения посылать юношу Зенона в Иерихон за просфорами на тот случай, если кто-либо придет в этот день монастырь для молитвы. Как-то раз Зенон во время Евхаристии стоял близ алтаря и слышал слова молитвы, которую читал преподобный Георгий, освящая дары, и он запомнил их. В одно из воскресений, возвращаясь с просфорами из Иерихона, Зенон размышлял об этих словах. В это время сошел Дух Святой и освятил просфоры и юношу. Преподобному же Георгию, который в это время отдыхал после всеночного бдения, явился ангел и сказал: «Встань, пресвитер, и соверши прежде священную службу над тем приношением, которое несет юноша, ибо оно освящено». Этот случай описан в палестинском патриархе и с небольшими изменениями в Луге духовному преподобному Иоанну Муску. Вопрос. Этот случай используют и профессор Карабинов, и профессор Успенский, как бы подтверждающий того, что в конце VI, начале VII века существовал уже богослужебный чин прежде освященных даров, вот, во-первых. А во-вторых, они делают акцент, что вот преподобный Георгий взял только освященные просфоры и не скрутился, что не освящено вино. Вот, и по всей видимости, предполагают эти уважаемые профессора, что погружая освященные, так сказать, просфоры в чашу, там бы произошло некое присуществление. Это уже додумки, достраивание уважаемых профессоров.
А меня интересует другой момент. Вот если мы воспринимаем этот, так сказать, прецедент за аргумент в своей полемике, то мы ведь должны его целиком воспринимать, да? А ведь здесь еще содержится очень серьезное утверждение, что таинство Евхаристии может совершить мирянин. Ну, выучил молитву, и все, и осветил. Если мы сейчас легализуем этот прецедент как полноценно истинный, то давайте его полноценно и легализовать, и значит разрешаем, так сказать, не то чтобы ее разрешаем, но допускаем, что Евхаристию может совершить в экстренных случаях и мирянин. Поэтому перед нами опять стоит вопрос, как отнестись к этому прецеденту? Принимать его полностью или принимать только в той паре, которая нам выгодна, и отвергать то, что нам неприятно? Вот тоже вопрос, который надо решать. Как относиться к прецеденту? В полном объеме их принимать? Или по принципу то, что мне нравится, или то, что мне не нравится? Вот мне кажется, профессор Успенский и профессор Карабинов, они пошли по этому второму пути. Они выбрали то, что им казалось вот, подтверждающую позицию, а самую, в общем-то, такую серьезную идею этого, так сказать, случая, как бы проигнорировали. Вот. Ряд подобных прецедентов можно было продолжать еще долго, но очевидно, что проблема здесь не в частных случаях, но методологическая. Не может весь объем церковного опыта быть равноавторитетным, даже если он сопряжен с великими именами, местами, храмами, монастырями и событиями.
Какие же принципы?
Могли бы нам помочь дифференцировать все это многообразие и выявить из него общезначимый церковный опыт, который и достоин называться священным преданием православной церкви. На наш взгляд, они должны быть следующими. Первый принцип – это вероучительный принцип. Господь наш Иисус Христос, прежде чем совершить тайную вечерю, вспомним, Он ученикам все разъяснил, объяснил духовный смысл происходящего. Евангелие от Иоанна, 6 глава, беседа о хлебе жизни. Он говорил, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, я в нем». Он сначала им все раскрыл, объяснил, так сказать, духовный, вероучительный смысл, а потом уже ученики, восприняв традицию, образ Тайной Вечери, да, могли изменять некие внешние формы, сохраняя ядро. Тело и кровь истинные, подлинные, и через соединение с ними мы соединяемся со Христом. Поэтому уже не страшно как бы наслаивать на это зерно, да, какие-то некие национальные, временные, исторические элементы. Главное, что сохраняется ядро. Вот. Это очень важно. И мне кажется, не надо бояться отказаться от избранного, от интересного прецедента, если мы не знаем вероучительный смысл этого прецедента и если он противоречит вероучению православной церкви. Вот те моменты, которые я сегодня вам обозначил, на мой взгляд, в той или иной степени противоречат вероучению православной церкви. И поэтому находится под большим вопросом. Несмотря на то, что они сопряжены с крупными исследователями, крупными, так сказать, известными святыми и, в общем-то, давно известной церкви. Дальше. Идем. Исторический принцип для анализа прецедента же очень важен. Конечно, к рассмотрению не может быть принят тот или иной прецедент, не подтвержденный в достаточной степени вот, объективными источниками. И третий принцип, очень важный для анализа того или иного исторического прецедента, это принцип церковной рецепции. То есть нечто не просто должно произойти в церковной истории, и даже с каким-то великим человеком, а должно стать общезначимым. Церковь должна опознать это как свое. Бывает очень часто в жизни христиан, я думаю, в нашей жизни такое бывает, что мы получаем духовную пользу, совершая какое-то действие. Но оно носит сугубо индивидуальный характер. И если мы начнем транслировать, передавать другим, может быть, даже принесем вред. Вот. Поэтому церковная рецепция, очень важен и для анализа вот как бы того или иного исторического события. Да, может быть, в контексте жизни этого монастыря это было полезно. А вот такое механическое перенесение сюда будет вредным. Да, у древних христиан так было полезно делать, и хорошо. А вот такое механическое перенесение в нашу жизнь может оказаться неэффективным. Здесь есть на чем подумать. Я считаю, что, по крайней мере, эти три принципа анализа повторяю, вероучительный принцип, исторический принцип и принцип церковной рецепции, он позволяет сразу же отсеять из множества вот, как бы, церковных событий те, которые действительно могут стать аргументом для богословской дискуссии, для литургической дискуссии. Вот. И теперь, как бы, применяя эти принципы, по крайней мере, первый принцип, я перейду опять к анализу этих вот четырех эпизодов. В первом случае, да, если применить к пониманию вот этого таинственного момента в литургии прежде освященных даров. Здесь, конечно же, прежде всего возникает вопрос о соблюдении принципа синергии. Каждое православное богослужение есть соработничество Бога и человека. Мы это прекрасно знаем. Принцип синергии является основой духовной жизни людей. А в случае, если мы признаем, что содержимое чаши пресуществляется в кровь Христову просто с одним прикосновением, то где эта синергия? Во всем тексте богослужебного чинопоследования, во всех действиях, совершаемых священнослужителем, нарочито подчеркивается, что таинство произошло раньше, а сейчас мы просто готовимся к причащению. То есть получается явное рассогласование между смыслом богослужения и тем, что якобы происходит в чаше. Возможно ли такое? Мне кажется, едва ли. Второй очень важный, сложный момент, который возникает в принятии этой идеи освящения через прикосновение. По сути дела, мы можем легализовать магический подход к православным таинствам. Что такое магия? Это когда некий человек совершает ритуал, заклинание, набор действий, и предполагается, что автоматически совершится соответствующая реакция без каких-либо личных предустановок, ни самого мага-волшебника, ни того, кому это адресовано. В магии присутствует элемент автоматизма. И здесь, собственно говоря, мы тоже можем оказаться людьми, которые легализовали этот принцип. Взяли, прикоснулись. Обратите внимание, в чинопоследовании нет ни одного слова о том, что мы просим Господа, Господи, освети эту чашу, сделай ее кровью Твоей. Нет ни одного слова там такого. Вот. А должны верить, что это так. После этого, знаете, принцип «ex opere operato», который мы критикуем католиков, выглядит детским лепетом. Кажется такой забавой. Потому что мы, по сути дела, вот вводим магическую, прикоснулись, все, теперь. А если это мы легализуем, тогда можно вообще ввести новое богослужение. Сказать, а зачем нам совершать литургию? Вот запасные дары. Я взял, прикоснулся, здесь стало тело, здесь стала кровь, отложил чуть-чуть на следующий раз, еще тело, кровь. И все, и так до бесконечности ведь можно. Ведь молитвы-то никакой нет. Еще в V веке блаженный Августин сказал, всякое священное действие может быть только если есть молитва и соответствующее действие, обращение к Богу. Ну и, соответственно, божественный ответ. А здесь молитвы нет. Есть некое действие, которое часть православных считает производящих это действие. На каком основании? Большой-большой вопрос, как бы я сейчас не хочу в него уходить. Я считаю, что аргументы, которые выдвигают там, профессор Карабина, Успенский, они тоже, мягко говоря, не вполне убедительны. Но я не хочу сейчас в эту тему уходить. Дальше. При легализации этого принципа магического прикосновения священнослужители оказываются в ситуации, имеется в виду священнослужители, с тем традиционным служебником, который у нас есть. Оказывается, ситуация литургической шизофрении. Простите за такое грубое выражение. Да? То есть, как бы по всему чинопоследованию я только готовлюсь причащаться, а своим умом я должен еще понимать, что сейчас происходит это величайшее таинство, чудо из чудес, приложение вина в кровь. Как это может без единой просьбы, обращенной к Богу? И как бы действия мои одни, а смысл должен быть совершенно другой. В этом случае гораздо правее оказался Севир Антиохийский, который попытался, как сказать, реализовать эту идею, монофизит. И он все-таки придумал какую-то эпиклезу над чашей, когда погружался туда, как им казалось, агнец. Да. Тогда еще что-то можно как-то так предполагать, что там может быть что-то осветилось. Но если этой эпиклезы никакой нет, не может быть никакой крови Христовой. Это просто действительно освященное, да, вино, но не может быть кровь. Вот, по крайней мере, эти вопросы возникают в моем сознании. В моем сознании. Вот хорошо, что здесь уже было сказано, что между собой присутствие будет обсуждаться. Я считаю, что здесь нужно опираться не просто на исторические прецеденты, что где-то, когда-то кто-то так думал, У нас нет в православии принципа непогрешимости исторического. Ах, раз в 16 веке так думали, значит, мы неправильно, а у нас неправильно. И нет географического принципа непогрешимости. Ах, византии так думали, а мы русские, значит, у нас комплекс неполноценности, да? Вот, неправильно, у нас неправильно. Истина, она не закреплена ни за местом, ни за временем, ни за личностью. Вот, она принадлежит церкви всецело. Поэтому вправе это обсуждать, вправе ставить эти вопросы. Да? И я считаю, что в том числе на межсоборном присутствии, если не будут решены вопросы, да, вот сказать, объяснение, да, вот сказать, каким образом происходит освящение, если, так сказать, об этом мы не просим, да, если не будет дан ответ на принцип магического прикосновения, да, волшебная палочка какая-то получается, то просто так вводить механически нельзя. Тогда просто нужно менять службу и сделать ее не прежде освященную, а священную. Но это будет уже новый богослужебный чин и радикальная реформа. И она, конечно же, вызовет взрыв в церковном сознании и в жизни. Поэтому я считаю, что есть очень большие проблемы в решении этого вопроса. И без их продуманного, взвешенного решения, просто так механически, декларативно сказать, а вот мы объявляем, что в чаше становится кровь Христова, просто в связи с прикосновением, имеет массу негативных последствий, о которых я уже кратко сказал. Ну и кратко, в случае с аэрокрещением, тоже в догматическом плане, мягко говоря, некорректен, потому что кое-что противоречит Евангелием, с церковными канонами и церковной традицией. Дальше. В случае с елеосвящениями, опять-таки, сводить его к отпущению забытых грехов является, по сути, дискредитацией таинства исповеди. Таинство исповеди может вообще выродиться в мелкое таинство, как это, допустим, в митрополитство католиков. Ну и пример с юношей Зеноном, опять-таки, мне кажется, не может быть, так сказать, воспринят как авторитетный исторический аргумент богословской дискуссии, в силу того, что он содержит выводы, да, несовместимые с традицией церкви. То есть священнодействие, совершать литургию можно совершенно не имея священного сана. Вот. Ну, теперь, так сказать, обобщая вышесказанное, я хочу сделать как бы общие выводы, они очень простые. Конечно же, несомненно, церковно-исторические прецеденты являются важнейшим элементом церковной жизни и основой для формирования священного предания церкви. И мы должны относиться к ним очень и очень бережно. Однако, сам факт, это второй вывод, церковного события не может рассматриваться как элемент, как доказательный аргумент, если он противоречит догматам церкви или сомнителен в историческом плане, или же носит сугубо индивидуальный характер для конкретного человека. Благодарю вас за внимание. В последнее время в связи с большим количеством причастников появились предложения ставить чаши с вином на престоле рядом с главной чашей после Великого Входа. При этом другие меньшие чаши никак не участвуют в литургическом действии. После причащения духовенства из главного потира к вину в этих чашах добавляется тело Христова. Из них причащают мирян. В таком случае миряне причащаются телом и кровью Господа или телом Христовым и вином. По скрипту. Остальные чаши не участвуют в скамите, великом входе, а надо. Этот вопрос также дискутируется. Я могу здесь высказать как бы свое понимание вопроса, но оно именно мое, я вот как бы сказать, не более чем маленький человечек. Вот опять-таки здесь, на мой взгляд, через эту практику проникает принцип магического прикосновения. Освящение без подключения нашей души и сознания личности. Вот они постояли, вот они осветились. Вот они были рядом, вот они осветились. Конечно, если, скажем так, в этих чашах было вино, и они стояли во время анафоры вот на престоле, еще можно предполагать, что по милости Божией, из нисхождения к нашему, так сказать, нерадению, там происходит освящение. Но если они стояли пустыми, ненаполненными, и потом туда, или, допустим, наполнены были вином, и вино было принесено на престол после анафоры, то это нарушение принципа единства. Принципа единства причащения от единой чаши и единого агнца. Мы, как бы сказать, опять используем логику магического прикосновения. Да, мы капаем туда без каких-то, опять-таки, специальных молитв. Нет таких молитв. Из чаши, да, и считаем, что она становится кровью. Несомненно, что содержимое чаши освящается, но на основании чего мы считаем, что это кровь? Где богослужебное обращение? Мы просим Бога, Господи, сделай, чтобы это стало кровью. Нет, раз нет обращения к Богу, то тогда о чем мы можем говорить? Вот, к сожалению, вот эта практика вот как бы подмены личной молитвы, личного диалога с Богом на просто богослужение, прикосновение, мне кажется, очень порочная, формирует ущербное сознание, да? Губит личный диалог людей с Богом. Поэтому я лично, конечно же, вот скажу против этой практики. Должна быть одна чаша, один агнец. Мы все причащаемся от единого, так сказать, агнца, и это символизирует наше общее единство, и от единой чаши, единой крови, и Христос один. Вот. А все остальные вот эти вариации снисхождения к человеческой немощи, они, конечно, я знаю, существуют в практиках некоторых там по местным церквей, в каких-то храмах используются. Я не судья, но, с другой стороны, я человек, у которого есть свое мнение.
Так совершает службу святейший патриарх. Говорит, что святейший патриарх служит по милости Божией, что-то там может быть, происходит, на мой взгляд, все-таки недопустимо. Чаша, о которых идет речь, на проскомине участвует, поэтому вопрос формулирован некорректно. Их наливают на проскомине, над ними читают смотреть проскомитии. Во время литургии патриарх читает над ними всю анафору. А, извините, а чаша основная, на ней, она что, как-то отличается? Она точно так же стоит на престоле, на ней точно так же читается анафора. Чем это отличается? Ничем. В византийской традиции это было нормально. Если взять рукописи византийские чины литургии, то в архиерейских, предназначенных именно для архиерея, рукописях часто говорится «чаши». Не «чаша», а «чаши». Предполагается, что архиерей имеет много причастников, в отличие от обычных священников. Теперь просто чисто физически. Все византийские потеры, которые до нас дошли, не превышают объемом литр. Это исторический факт. Византийцы просто не могли причастить много народу в храме Святой Софии, не используя многих чаш. Вот и все. Речь же не идет о том, что нужно принести чашу в конце перед причастием и ее там, значит, выдать за кровь Христову, то, что только что там из бутылки налил. Речь идет о том, что в каких-то таких случаях, когда очень много причастников, в принципе, эта тема как бы присутствует. Вот, собственно, и все. А так уж совсем ее, знаете, дискредитировать, по-моему, все-таки неправильно и чревато церковным потрясением. Представьте, что скажут эти люди, когда приедут в Москву на трящую службу, отец Владимир.
А я скажу то, что скажу. Во-первых, мы служим не по византийским евхологиям, а по тому служению, которое есть в Московской патриархии, где слово «чаша» употреблено в единственном числе. Вот. И как этот документ, отсылка опять-таки к историческим прецедентам, да, вот. А святейший патриарх, вы сами правильно сказали, вопрос был об одном, а вы отвечаете о другом. Вопрос был о том, когда приносят чаши или пустые, да, или после анафоры. А вы реагируете, да, да, пожалуйста.
Самое время.
И я как раз-таки это и комментировал. А вы совершенно другой случай рассматриваете, пытаетесь сказать.
Читаю вопрос. Появилось предложение ставить чаши с вином на престол рядом с главной чашей после Великого Входа.
Чаши с вином или без вина?
Чаши с вином на престол рядом после Великого Входа.
После Великого Входа, правильно.
А не священство. После Великого Входа. И что, до анафоры? В чем проблема? Именно так и делается.
А я и сказал, что до анафоры, если присутствие, то они, наверное, освещаются.
Наверное.
Вот такие архиерейские вопросы. Архиерейская жизнь. Просто хотел бы напомнить всему собранию тему сегодняшнюю.
Да.
Первые три слова – любовь выше закона. И дальше по тексту. Поэтому вот слушайте и внимайте, когда еще к нам приедут такие замечательные. Я с тобой удовольствие получаю, слушаю. Спасибо, тоже. Общайтесь дальше. Можно в том же ключе.
Батюшка, у вас все, по-моему, два кратких вопроса, если вам не трудно.
Батюшка, подскажите, как относиться к неисполняемым правилам собора? Ведь тоже прецедент, но сегодня они не отменены. Это вообще, конечно, лучше владыкам мы задали вопрос, вот, потому что они решают, имеют власть себя сказать, решить. Ну, коль вопрос задан мне, я попытаюсь ответить, как могу. Каноны церкви – это великое сокровище, наше великое сокровище, которое должно бережно храниться из века в век. Каноны церкви, они обозначает некую план, идеал, к которому мы все должны стремиться. Да, исходя из пастырской мудрости, исходя из пастырской милости, мы, так сказать, не применяем полными, и слава Богу, что не применяем. Но если мы понизим идеал, само понятие идеала, и отменим эти каноны, мы подорвем духовный фундамент церкви. Поэтому я считаю, что должно быть мудрое сочетание. С одной стороны, бережное знание, канона церкви, с другой стороны, милосердие пастырское, да, которое позволяет вот, так сказать, человеку понять, насколько церковь к нему лично милосердна. Да, тебя за грех прелюбодействия на 5 лет нужно было отключить от причастия, а тебе, так сказать, просят там, почитать канончики, да, молитвы и больше не греши. Вот, и человек понимает, насколько церковь к нему приобрела. А так он об этом не знал.
Понятно.
Так, второй вопрос. Стоглавый собор постановил, что предание... Стоглавый собор постановил, что преданные анафеме все, кто даже сомневается в термине присуществления, как быть. На самом деле православные не сомневаются в термине присуществления. Поэтому я не знаю, почему, как быть, а какие у нас проблемы есть. Мы, православные, сомневаемся в присуществлении. Вот. И поэтому мы спокойно можем жить и служить дальше.